Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. На заре христианской эры философия погрузилась в глубокий сон. Схоластика, в основу которой легло учение Аристотеля и догматы церкви, от порождения этого сна. В XVII веке с появлением Декарта, провозгласившего знаменитое коджито «Ergo sum» мыслю, следовательно, существую, философия пробудилась от средневековой дремы. Наступила эпоха просвещения. С этих пор познание основывалось на разуме. Однако Декарт разбудил не только схоластов, но еще и английских мыслителей, которые вскоре отозвались на его требования рациональности настойчивым утверждением того, что наше знание основывается не столько на разуме, сколько на опыте. Своим усердием эти британские эмпирики, сами того не желая, разрушили представление о главенстве разума, сведя процесс познания к серии постепенно ослабевающих ощущений. Философия была в опасности. И тогда, в середине XVIII века, от догматического сна пробудился Кант, создав еще более усыпляющую философскую систему, чем та, которая способствовала схоластическому коллапсу. Философия словно бы стремилась уподобиться легендарному Рипу ван Винклю. Гегель отреагировал на это созданием своей собственной фундаментальной системы. Шопенгауэр решил дополнить ее, привив кантианству бесчувственность восточной философии, что привело к пробуждению молодого Ницше. Ницше принял вызов, отныне его оригинальная, но лишенная системы философия была призвана тормошить дремлющее человеческое сознание еще долгие годы. С появлением Ницше философия вновь стала опасной, но уже по-другому. В предшествующие века она была опасна лишь для философов. С приходом Ницше она стала нести в себе опасность для всех. Ницше окончил потерей рассудка, на его последние работы нездоровье уже наложило свою печать. Опасные идеи, однако, возникли много раньше и не имеют ничего общего с медицинским диагнозом. Они оказались предвестниками того массового безумия, которое имело ужасающие последствия для Европы первой половины XX века и которое угрожает нам и сегодня. Поздние философские идеи Ницше как нельзя более точно соответствуют своим названиям. Идет ли речь о сверхчеловеке, о вечном возвращении идеи того, что на протяжении вечности мы проживаем свои жизни снова и снова, или о единственном предназначении цивилизации создавать великих людей, таких как Гете, Наполеон и он сам. Используемое им понятие «воля к власти» в качестве универсального толкования либо упрощено, либо бессмысленно даже манизм Фрейда является более искусным. А менее специфичная идея Шопенгауэра более убедительна. Как и всякая другая хорошо законспирированная теория, учение Ницше о всепроникающей воле к власти, кажется, содержит обычный элемент паранойи. Но подлинная философия Ницше настолько непревзойденна, убедительна и проницательна, как никакая другая из существовавших до нее или возникших после. Читая его, вы понимаете, что философия действительно воздействует на умы, и это одна из причин того, почему она опасна. Использование понятия «воля к власти» исключительно в качестве аналитического инструмента позволяет обнаружить составляющие элементы человеческих побуждений, прежде не принимавшиеся в расчет. Это позволило Ницше разоблачить те ценности, которые как раз и создавали эти побуждения в человеке, и проследить эволюцию этих ценностей на обширном историческом материале, освещая истинные основания нашей цивилизации и культуры. Несмотря на то, что Ницше не был полностью свободен от упреков по поводу опасного вздора, необходимо отметить, что большая часть этих упреков искажает смысл того, что философ действительно имел в виду. Современные Ницше, протофашисты, не вызывали у него никаких чувств, кроме презрения, антисемитизм глубоко возмущал его, а идея создания государства расово чистых германцев не порождала ничего, кроме насмешки. Если бы он дожил и сохранил свое здравомыслие до 30-х годов, когда ему исполнилось бы 80 лет, он, подобно некоторым немецким философам того времени, объявившим себя его наследниками, безусловно, не смог бы не отреагировать на происходившие в Германии абсурднейшие события. Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в Саксонии, которая к тому времени была провинцией набирающего силу королевства Пруссии. Происходил он из древнейшего купеческого рода, но уже его дед и отец были лютеранскими пасторами. Отец Ницше был патриотом, глубоко уважающим короля Фридриха Вильгельма IV, поэтому нет ничего удивительного в том, что своего первенца, появившегося на свет в день рождения короля, Людвиг Ницше не мог назвать как-нибудь иначе. По странному совпадению все трое окончили свою жизнь сумасшедшими. Первым был Людвиг, который умер в 1849-м. Ему поставили диагноз размягчение мозга. Вскрытие показало, что четверть его мозга была поражена этим самым размягчением. И хотя эта точка зрения не слишком популярна среди медиков, наиболее знаменитые биографы Ницше убеждены в том, что умопомешательство Ницше-старшего не было унаследовано его сыном. Ницше воспитывался в Наумбурге в доме, полном святых женщин, включая мать, младшую сестру, бабушку по материнской линии и двух слегка сумасшедших незамужних теток. Это повлияло на его отношение к женщинам на протяжении всей жизни. Привитая с детства религиозность сделала из юного, изнеженного Ницше маленького паста. Однако он был настолько выдающимся подростком, что не мог не прийти к самопознанию самостоятельно и с 18 лет уже начал сомневаться в своей вере. Будучи проницательным мыслителем, он не мог не заметить, что в мире, окружающем его, люди находятся не на своих местах. Символично, что эта мысль не была ему кем-то навязана. Он дошел до нее сам. На протяжении всей своей жизни Ницше не испытывал интеллектуального давления ни со стороны своих современников, ни со стороны давно покинувших этот мир мыслителей. Он был глубоко оригинальным философом. В возрасте 13 лет он был определен в пансион соседнего города Форта, один из самых престижных пансионов Германии, а в 19 поступил в Боннский университет, чтобы изучать теологию и классическую филологию. Его судьба была заранее распланирована святыми женщинами, но в нем уже зрело бессознательное стремление к бунту, в дальнейшем наложившее свой отпечаток на формирование его характера. Прибыв в Бонн, замкнутый школьник неожиданно стал общительным студентом. Он вступил в модную студенческую организацию, приобрел привычку выпивать с товарищами и даже дрался на дуэли обычный показной поступок, в результате которого он получил свой почетный шрам на носу, обычно скрываемый дужкой очков. Но этот период был необходим. К этому времени Ницше уже решил, что Бог умер. Это замечание сейчас так тесно ассоциируемое с Ницше и его философией. Было высказано еще Гегелем за 20 лет до рождения Фридриха Вильгельма. Дома во время каникул он отказался от конфирмации, заявив, что не будет посещать церковь. На следующий год Ницше перевелся в Лейпцигский университет, где собирался оставить свои занятия теологией и сосредоточиться на классической филологии. Ницше прибыл в Лейпциг в октябре 1865 года, в том же месяце, в котором он отмечал свой 21-й день рождения. Примерно в это же время произошли еще два события, перевернувшие его жизнь. Во время экскурсии La Colombe он побывал в публичном доме. По словам самого Ницше, этот визит был ненамеренный. Он попросил прохожего провести его к ресторану, а тот привел его в бордель. Вот как позже Ницше описывал этот визит другу. «Неожиданно меня окружило полдюжины призраков в мишуре и блестящей ткани, выжидающе вглядывающихся в меня. На какое-то время я потерял дар речи. Затем я инстинктивно набросился на единственный сентиментальный предмет, находящийся в этом месте — фортепиано. Я сыграл несколько аккордов, которые вывели меня из оцепенения, и я убежал. Дело в том, что мы располагаем только свидетельством самого Ницше относительно этого маловероятного эпизода. Невозможно точно сказать, был ли этот визит случайным и ограничился ли Ницше только ласканием клавиш фортепиано. Можно лишь утверждать, что Ницше на тот период был все еще девственен. Необычайно тонко чувствующий юноша, он в то же время был совершенно неопытен и неуклюж во многих мирских делах. Однако, несмотря на свой небогатый сексуальный опыт, он искренне убеждал своего друга в том, что удовлетворить его смогут лишь три женщины одновременно. Позже Ницше должен был признать, что в том борделе он был пленен чем-то большим, чем просто пианино. Он все-таки вернулся туда, и почти точно можно сказать, что совершил еще несколько визитов в подобные заведения уже в Лейпциге. Вскоре он обнаружил, что заражен. Его лечащий врач не сказал ему, что он болен сифилисом. В то время врачи не сообщали своим пациентам о том, что они неизлечимо больны. В результате Ницше стал воздерживаться от сексуальных контактов с женщинами. Но, несмотря на это, в течение всей своей жизни он продолжал делать ошеломляющие, а порой и саморазоблачительные заявления о них в своих книгах. Вы собираетесь пойти к женщине. Не забудьте свой хлыст. Хотя, возможно, именно вследствие посещения того самого первого в своей жизни борделя он считал исключительно справедливым, что мужчинам следовало бы всегда быть готовым к столкновению. Второй эпизод, изменивший его жизнь, произошел с ним тогда, когда он посетил букинистический магазин и случайно наткнулся на книгу Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Я взял в руки незнакомую книгу и начал листать страницы. И какой-то демон шепнул мне на ухо: «Возьми эту книгу домой». Так, вопреки своему принципу никогда не покупать книгу сразу, я все же купил ее. Вернувшись домой, я тут же очутился на своей кровати с моим новым сокровищем и позволил мрачному гению завладеть моим разумом. Я заглянул в зеркало, со вселяющим ужас великолепием отражающее мир, жизнь и меня самого. Здесь я увидел болезни здоровья, изгнание и приют ад и рай. Испытав эти воистину пророческие чувства, Ницше стал поклонником Шопенгауэра. В это время, когда Ницше ни во что не верил, ему были просто необходимы пессимизм и отрешенность Шопенгауэра. Согласно Шопенгауэру, мир — это просто представление, поддерживаемое всепроникающей злой волей. Эта воля слепая и не знает ни малейшего снисхождения к мелким и суетным заботам человечества, навязывая людям жизнь, полную страданий, вынуждая их непрерывно бороться за существование. Единственное разумное, что мы можем сделать, это попытаться уменьшить силу этой воли внутри себя, живя аскетичной жизнью. Пессимизм Шопенгауэра не совсем соответствовал натуре Ницше, но он тотчас же признал его мощь и правдивость. С этого момента ему требовалось немало усилий, чтобы не зависеть от этого пессимизма. Дальнейший путь шел через Шопенгауэра. Более того, шопенгауэровская концепция основополагающей роли, которую играет воля, имела для Ницше решающее значение. В конце концов, она трансформировалась в ницшеанскую волю к власти. В 1867 Ницше был призван на год государственной службы в рядах прусской армии. Властей явно сбили с толку большие военные усы, которые Ницше отрастил, и он был отправлен в кавалерию. Это была ошибка. Ницше обладал огромной решимостью, но у него была хрупкая, неустойчивая психика. Однажды во время верховой езды он пережил довольно серьезный несчастный случай, после чего опять сел на лошадь и поехал, как ни в чем не бывало, в лучших прусских традициях. Вернувшись в казарму, он вынужден был месяц пролежать в больнице, после чего Ницше было присвоено звание ефрейтора, и он был отправлен домой. Ницше вернулся в Лейпцигский университет, один из профессоров которого назвал его своим лучшим студентом за последние 40 лет. Однако к этому времени Ницше уже освободился от чар филологии и своего безразличия по отношению к истине и актуальным жизненным проблемам. Он не знал, что делать. В отчаянии он даже думал было заняться химией или сбежать на год в Париж, где восхитительный канкан и желтый яд под названием абсент. Но однажды он руководил обеспечением безопасности на музыкальном представлении композитора Рихарда Вагнера, тайно прибывшего в Лейпциг. Вагнер был изгнан из города за свою революционную деятельность 20 годами раньше. И приговор этот оставался неизменным, несмотря на трансформацию его экстремистских политических взглядов с левых на правые. Вагнер родился в том же году, что и отец Ницше, и, без сомнений, имел с ним поразительное сходство. Ницше же испытывал острую, но по большей степени бессознательную необходимость в отце. Он никогда раньше не встречал ни знаменитого артиста, ни человека, чьи взгляды соответствовали его собственным. За время их первого короткого разговора Ницше узнал о глубокой увлеченности Вагнера Шопенгауэром. Вагнер, польщенный вниманием молодого философа, пустил в ход свое обаяние, которое незамедлительно подействовало на Ницше. Он был потрясен этим человеком и композитором, чей яркий характер был, по меньшей мере, равен его блистательным операм. Спустя 2 месяца Ницше предложили пост профессора филологии в Базельском университете в Швейцарии. Тогда ему было всего 24 года, и он еще не получил докторскую степень. Но, несмотря на то, что он уже охладел к филологии, он не мог отказаться от такого предложения. В апреле 1869 года Ницше занял пост в Базеле и сразу же стал читать дополнительные лекции по философии. Он стремился соединить философию и филологию, изучение эстетики и классической литературы, чтобы использовать их в качестве инструмента анализа недостатков нашей цивилизации. Он быстро зарекомендовал себя как восходящая звезда университета и вскоре познакомился с Якобом Бургхардом, величайшим историком культуры, который также входил в преподавательский состав факультета. Буркхард был первым ученым, тщательно разработавшим историческую концепцию эпохи Возрождения и единственным человеком на факультете, кто мог бы сравниться по широте своего ума с Ницше, и следует добавить единственным, о ком Ницше на протяжении всей своей жизни не мог вспоминать без страха. Возможно, в этот решающий период Буркхард смог бы оказать значительное влияние на Ницше, но его аристократическая сдержанность помешала этому. Помимо всего прочего, роль отца уже была занята. Всего 40 миль отделяло Ницше, находящегося в Базеле, от города Трипхен, где жили Вагнер с Касимой, дочерью Листа, которая в это же время была замужем за общим другом Листа и Вагнера, дирижером фон Беловым. Ницше сразу же стал постоянным посетителем роскошной виллы Вагнера на берегу озера Люцерн. Но жизнь Вагнера была оперной не только в музыкальном, эмоциональном и политическом смыслах. Это был человек, который в полной мере верил в жизнь своих фантазий. Трипхен был сам по себе подобен опере, и никогда не могло возникнуть никаких сомнений по поводу того, кто играет в ней главную роль, одетый во фламандском стиле, смесь летучего голландца и Рубенса в маскарадном костюме. Вагнер вышагивал среди розовых атласных стен и выполненных в стиле рококо херувимов в своих черных атласных штанах, шотландском берете и причудливо завязанном шелковом галстуке, декламируя среди своих бюстов. Громадных масляных картин, на которых был изображен он Жех, и серебряных кубков, напоминающих о его операх. Ладан пропитывал воздух, и только музыке маэстро позволялось сосуществовать вместе с ним. Тем временем Касима потворствовала этим театрализованным представлениям на дому и была их частью вместе с ягнятами, овчарками и декоративными курицами, которые бродили по саду. Трудно понять, как Ницше мог обмануться мишурным блеском вагнеровского величия. Как вообще кто-либо мог обмануться всем этим карнавалом? Расточительность Вагнера постоянно приводила его к финансовым крахам, и он полагался на поддержку ряда богатых благодетелей, включая короля Баварии Людвига, который вложил в него огромное количество казенных денег. Только слушая музыку Вагнера, можно постичь убедительность и роковое очарование его характера. Сам композитор был также явно ошеломляющий, как и его очаровывающие композиции. Юный Ницше очень быстро попал под влияние этой опьяняющей атмосферы, где царствовало воображение. Вагнер по-прежнему был ему вместо отца, но вскоре Ницше обнаружил, что он полон эдипового вожделения к Касиме. Не отважившись признаться в этом даже самому себе, он влюбился в нее. В июле 1870 года разразилась франко-прусская война. Это был шанс отомстить за поражение, нанесенное Наполеоном, удобный случай покорить французов и утвердить Германию в качестве главной державы в Европе. Полный патриотической страсти, Ницше поступил добровольцем на службу в качестве медицинского санитара. Проезжая Франкфурт по пути на фронт, он видел ряды кавалерии с грохотом, проносящиеся по улицам в полном боевом облачении. Как будто пелена спала с его глаз. Впервые я почувствовал, что сильнейшая и высочайшая воля к жизни проявляется не в борьбе за существование, а в воле к власти, в воле к войне и господству. Концепция воли к власти появилась на свет, и хотя с годами она претерпела серьезные изменения, будучи рассмотренной в индивидуальном и социальном, а не в чисто военном смысле, она все же никогда не будет свободна от первоначального военного контекста. Между тем, как Бисмарк подавил французов, Ницше пришел к открытию, что война — это не только триумф. На поле битвы при верфи он оказался посреди усеянной человеческими останками и смердящей трупами равнины. Позже его назначили сопровождающим в тыл шестерых раненых. Среди раздробленных костей и гниющей плоти умирающих солдат Ницше держался как мог. Но по возвращении в Карлсрух он и сам был едва живым. Его срочно госпитализировали, пытаясь уберечь от дизентерии и дифтерии. Несмотря на этот неприятный опыт, спустя 2 месяца Ницше вернулся в Базель, чтобы продолжить свою преподавательскую деятельность. Он продолжал усердно читать лекции как по философии, так и по филологии и начал писать работу «Рождение трагедии из духа музыки». Этот блистательный и совершенно оригинальный анализ греческой культуры сопоставлял ясный аполлонический дух классической строгости с темными инстинктивными дионисическими силами. Согласно Ницше, величайший феномен греческой трагедии появился в результате синтеза этих двух элементов, который в конце концов был разрушен поверхностным рационализмом Сократа. Ницше впервые сделал акцент на темной стороне греческой культуры, хотя его описание этого явления остается довольно дискуссионным. На протяжении XIX века классическая культура была священной. Ее идеалы чести, культуры и демократии апеллировали к самоутверждению возникающего среднего класса. Никому не хотелось услышать, что все это было большой ошибкой. Еще более противоречивым было частое обращение Ницше к Вагнеру и его музыке будущего для иллюстрации своих философских аргументов. В самом деле он писал своему издателю: «Действительная цель этой книги – разъяснить Вагнера эту удивительную загадку нашего времени в его отношении к греческой трагедии. Только Вагнер сумел соединить в своих произведениях аполлонические и дионисийские элементы по образцу греческой трагедии. Это заострение внимания на темном дионисийском вначале составило существенную часть всей философии Ницше. Он больше не мог игнорировать буддийское отрицание воли Шопенгауэра. Вместо этого он противопоставил свое дионисийское начало началу христианскому, которое, по его мнению, приводило цивилизацию в состояние упадка. Он понимал, что большинство наших побуждений являются обоюдоострыми. Даже наши так называемые лучшие порывы имеют свои темные или худшие стороны. Каждый идеал предполагает любовь и ненависть, благоволение и презрение. Самый ценный порыв может возникнуть как из положительной, так и из отрицательной стороны. С его точки зрения, христианство произошло именно из отрицательной стороны. Оно возникло в Римской империи как религия угнетенных и рабов, что было видно уже по одному ее отношению к миру. Эта религия постоянно пыталась наши наиболее сильные позитивные инстинкты. Это отрицание было как сознательное в одобрении аскетизма и самоотречения, так и бессознательное в отношении кротости, которую Ницше рассматривает в качестве бессознательного выражения возмущения, замены агрессии слабостью. Более того, Ницше отрицает провозглашенные христианством сострадание, подавление истинных чувств и сублимацию желаний в пользу более сильной этики, близкой к истокам наших чувств. Бог умер, христианская эра окончена. Хуже всего, если 20 век даст ей право на существование. Лучше всего, если все увидят, что множество лучших христианских предписаний не имеют никакого отношения к Богу. Вопрос о том, живем ли мы в согласии с нашими чувствами или нет, остается спорным. Вагнер был блестящим артистом, но он не смог подняться до этого уровня мудрости. Постепенно Ницше смог разглядеть ту интеллектуальную маску, которую надел на себя Вагнер. Вагнер был непостоянным, обладающим огромным потенциалом и интеллектуальной силой человеком. Но даже его увлеченность Шопенгауэром была лишь приходящей фазой, должной принести соответствующие плоды в его искусстве. Первоначально Ницше старался не замечать определенные неприятные мелочи в семье Вагнера, такие как антисемитизм, его высокомерная самонадеянность и неспособность признать чьи-то возможности или нужды, кроме своих собственных. Но всему есть предел. К этому времени Вагнер переместился в город Байрет, где баварский король Людвиг воздвигал ему театр, который предназначался исключительно для представления его опер в проект, который помог опустошить казну Баварии и сместить Людвига. В 1876 году Ницше прибыл в Байрет для открытия представлений цикла опер Вагнера, но заболел, вероятнее всего, из-за психического расстройства. Мания величия и упадок творческих сил было для него слишком, и он вынужден был уехать. Спустя 2 года Ницше опубликовал свою коллекцию афоризмов «Человеческое», «Слишком человеческое», в которой завершил разрыв с Вагнером, восхваление Ницше французского искусства, его психологическая проницательность и выражение романтических претензий и его абсолютная восприимчивость. Все это было слишком для Вагнера. Но что хуже всего, эта работа содержала в себе рекламу музыки будущего, о которой Вагнер его не просил. Возможно, еще более важным является тот факт, что вслед за появлением этой работы многие наиболее искренние поклонники Ницше отвернулись от него. По иронии, причиной этому послужил довод, который сейчас более всего восхищает даже тех, кто ненавидит его философию. В этой работе Ницше начал развивать свой стиль, который позволил ему стать одним из мастеров немецкой литературы. Стиль Ницше всегда был бойким и ясным, а его идеи – понятными, но сейчас он стал писать афоризмами. Использованию скучных аргументов он предпочел серию проницательных высказываний, быстро переключающихся с одной темы на другую. Ницше философствовал разными способами. Самые величайшие его идеи посещали его во время прогулок в швейцарском пригороде. Несмотря на свое слабое здоровье, он часто требовал отпускать его на прогулку более чем на 3 часа, хотя это скорее было желание проявить волю к власти, чем ее действительное проявление. Утверждают даже, что афористичный стиль Ницше явился результатом его привычки на ходу бегло набрасывать свои мысли в записной книжке. Но какова бы ни была причина, эта привычка Ницше породила непревзойденный в философии XIX века стиль, хотя это было время великих стилистов. Но за исключением французского «Enfant Terrible» Рэмбо, никто из писателей не предчувствовал наступления грядущей лингвистической революции. В прозе Ницше слышится голос наступающего XX века. Его язык — это язык будущего. Но это было еще впереди. Когда Ницше писал человеческое, слишком человеческое, он был только на пути к созданию своего стиля. Однако эта работа содержит ряд изумительных психологических пассажей, например, «Фантазер отрицает реальность для самого себя, лгун только для других». «Источник невоздержанности, не радость, а безрадостность» или «Все поэты и писатели захвачены величайшим желанием создать нечто большее, чем они могут» и, наконец, «Шутка, эпиграмма на смерть чувств». Поклонники Ницше возмутились, дескать, ни какая-то не философия. И они были правы. Это была психология, хотя такого качества, что несколькими десятилетиями позже Фрейд отказался от чтения Ницше. Из-за боязни обнаружить, что ему по этому предмету уже нечего будет сказать. Но синтез философии с психологией не способствовал созданию связной обширной работы. За этими психологическими пассажами не было того ряда основополагающих аргументов, которые могли бы способствовать созданию стройной философской системы. Иными словами, работа Ницше казалась несистематизированной. Избавиться от этого несправедливого ярлыка ей так и не удалось. В силу своей афористичности мысль Ницше кажется бессистемной, но его идеи также тесно связаны между собой, как любые другие, составляющие философское наследие прошлых эпох. Хотя, безусловно, он был несистематичным в том смысле, что его философия обозначила собой конец всем системам. Или, по крайней мере, должна была обозначить, ведь всегда найдется кто-то, кто желает сделать нечто подобное. И именно в это время в Британском музее трудился Карл Маркс. Несмотря на недостатки, работа человеческая, слишком человеческая, выявила в Ницше величайшего психолога своего времени. Учитывая нехватку в его жизни общественного опыта, это надо признать проявлением большого гения. По существу, Ницше ведь был белой вороной. В обыденном смысле он едва знал кого-нибудь, у него не было друзей. На протяжении своей жизни он сумел удержать возле себя несколько истинных поклонников, но его одержимость препятствовала обретению им истинной дружбы. Как же он сумел приобрести столь полное психологическое знание? Многие исследователи считают, что единственным источником знаний в этой области мог быть только один человек – Рихард Вагнер. Это вполне правдоподобно. Из такого источника действительно можно многое почерпнуть. Но комментаторы упускают факт, не менее важный. Ницше хорошо знал самого себя, хотя и не все в себе он знал. Психологические озарения Ницше имеют универсальное значение, несмотря на эклектичность источника. Мизантроп, философ да композитор, страдающий манией величия. Доступ Ницше к главному источнику психологических знаний оказался закрытым. После публикации работы «Человеческое», слишком человеческий разрыв с Вагнером стал неизбежным. Мир, который Ницше предвосхищал в своей книге. Прекрасный новый мир будущего. Вагнер тем временем был погружен в создание своей финальной работы под названием «Парсифаль», ознаменовавший его отход от идей Шопенгауэра и возвращение в лоно христианства. Их пути разошлись навсегда. Считается, что на протяжении всей своей жизни Ницше должным образом знал только одного человека, и этот человек снабдил его достаточным материалом, чтобы Ницше стал величайшим психологом своего времени. Этим человеком был Вагнер. В 1879 году в силу прогрессировать своей болезни Ницше был вынужден оставить пост в Базеле. На протяжении многих лет его здоровье было весьма хрупким, и к этому времени он стал очень больным человеком. Ему была назначена небольшая пенсия. Плюс ко всему ему посоветовали сменить место жительства и уехать в страну с более мягким. Последующие 10 лет Ницше скитался по Италии, югу Франции и Швейцарии в постоянном поиске климата, который смог бы облегчить его страдания. Что же было у него не в порядке? Казалось, что все. Его зрение упало настолько, что он оказался полуслепым. Врач порекомендовал ему оставить чтение. Но бросить чтение было равносильно тому, чтобы бросить дышать. Он страдал от неистовых, делающих его недееспособным головных болей, которые иногда приковывали его к постели на несколько дней подряд. Обычно он представлял собой скопление физических недугов и болезней. Его настольная коллекция всевозможных эликсиров, панацей, пилюль, тонизирующих средств, порошков и лекарств ставила его на особое положение даже среди ипохондриков. Тем не менее, именно этот философ заговорил об идее сверхчеловека. Безусловно, это была психологическая компенсация, что не помешало идее сверхчеловека стать центральной в философии Ницше. Такая компенсация подобна песчинке, из которой выросла жемчужина. Сверхчеловек впервые появился в работе «Так говорил Заратустра», длинной поэме, написанной весьма напыщенным слогом, хотя автор претендует на иронию и легкость изложения. Подобно Достоевскому и Гессе, Ницше нельзя постигнуть в полной мере, будучи подростком, но знакомство с этой книгой в этом возрасте часто может перевернуть жизнь. И не всегда к худшему. На несуразности можно просто не обращать внимания, а остальные идеи бросают вызов многим принятым положениям, заставляя заглянуть внутрь себя. Собственно, философское содержание есть здесь нечто исчезающе малое по сравнению с пафосом призыва к самопознанию. Существует ли что-нибудь помимо верха и низа? Не пребываем ли мы в бесконечном ничто? Действительно ли глубочайший мрак постоянно окружает нас? Неужели мы все еще не слышим звук копающих могилу Богу могильщиков? Неужели мы до сих пор не чувствуем зловоние божественного разложения? Самая священная и могущественная вещь на земле проливает кровь и умирает от наших ножей. Ничего величественнее этого никогда еще не происходило, и те, кто будет жить после нас, будут благодарны за этот подвиг, так как они будут жить в величайшую историческую эпоху из всех когда-либо существовавших до сих пор. Почти веком позже французские экзистенциалисты будут говорить о том же, но более сдержанно, и их будут приветствовать как авангардистов современной мысли. Во время своего бесконечного тура в поисках страны с умеренным зимним климатом Ницше был представлен своим другом Паулем Ре русской женщине по имени Лусоломе, которой был 21 год. Ре и Ницше по отдельности или вместе совершали с ней долгие прогулки и пытались внедрить в ее голову свои философские идеи. Заратустра был представлен Лу как сын, которого у меня никогда не будет, что для молодого Заратустры было бы большой удачей. И не только потому, что его имя могло привлекать слишком много внимания на школьной площадке. Лу. Ницше и Ре заключили к этому времени трехстороннее соглашение, которое оказалось немыслимым из-за того, что у его участников не было ни капли сексуального севир-в-чайр. Сначала эти трое решили, что они будут заниматься философией и жить втроем по канонам платонической любви. Затем оба, но по отдельности и Ре, и Ницше, заявили, что влюблены в Лу и решили сделать ей предложение. Но, к сожалению, Ницше сделал большую глупость, попросив Ре передать ей свое предложение. Это не лишало права Ницше считаться величайшим психологом своего времени. Об этом вам скажет каждый, кто погружался в интимную жизнь психолога. В самом деле, кто держал ситуацию под контролем, достаточно ярко продемонстрировано на фотографии, сделанной на студии в Люцерне, где изображены все трое. Два взволнованных девственника, одному из них, 38 другому, 33 впряжены в повозку, в которой сидит истинная дева, размахивающая кнутом. В конце концов, эта троица не смогла продолжать комедию и раскололась. Ницше настолько расстроился, что написал: «Этим вечером я приму достаточно опиума, чтобы обезуметь». Но со временем он пришел к выводу, что Лу была недостойна стать ни сестрой, ни матерью малыша Заратустры. Лу продолжала оставаться самой удивительной женщиной своего времени. После того, как она вышла замуж за немецкого профессора и сменила имя на Андре Соломе, она оказала значительное влияние еще на две выдающиеся фигуры того времени. Она имела влиятельную любовную связь с великим немецким лирическим поэтом Рильке и поддерживала интимную дружбу со стареющим Фрейдом. После того, как Ницше перезимовал в Ницце, Турине, Риме или Ментоне, он провел летнее время, находясь 1500 метров над миром и даже выше, над всем человеческим бытием в Силсмарии, швейцарской деревушке. Силсмария сейчас представляет собой небольшой модный курорт, всего 7 миль от Святого Морица. Но там до сих пор находится небольшая комната, где останавливался Ницше со своим ящиком с лекарствами. Здесь горы склоняются над озером, рядом со снежной вершиной Маунт-Бернино длиной в 13 тысяч футов, отмечающей итальянскую границу. Позади дома можно видеть уединенную тропинку, ведущую к горам, где обыкновенно гулял Ницше и продумывал свою философию, останавливаясь рядом с утесом или устремленным ввысь горным массивом для того, чтобы бегло набросать мысли в свою записную книжку. Сама атмосфера этой местности, уединенные вершины, обширные виды, ощущение изолированной грандиозности пронизывает интонацию его записей. Посетив те места, в которых родились многие его мысли, мы лучше поймем некоторые недостатки и промахи его философии. По большей части Ницше прожил свою жизнь в полном одиночестве, снимая недорогие комнаты, постоянно работая, питаясь в дешевых ресторанах, пытаясь сделать все возможное, чтобы вылечить свою нестерпимую головную боль и укрепить свое ослабленное здоровье. Для него были привычны ночи, когда его постоянно рвало, и часто он становился недееспособным на 3 или 4 дня в неделю. Более того, вскоре это стало обычным явлением. Но, несмотря на это, каждый год он дарил миру свои удивительные произведения. Такие работы, как «Утренняя заря», «Злая мудрость». «По ту сторону добра и зла» демонстрируют великолепную критику западной цивилизации, ее ценности и психологии. Его слог ясен и афористичен, банальности исключены. Это не систематическая философия, но философия со своей глубокой логикой. Множество и даже большинство основополагающих ценностей западного человека и западной цивилизации были проанализированы им и отрицательно оценены. Вот что он пишет об этом в своих неопубликованных записях. «Гибель христианства идет от его морали она, неотделима от него. Морали, которая в конце концов обращается против своего же Бога. Чувство правдивости, столь высоко развитое христианством, начинает испытывать отвращение к фальши и лживости всех христианских толкований мира и истории. Резкий поворот назад от Бог есть истина к... Все ложно. Более блестящую работу трудно представить. Хотя в философском смысле разоблачение произошло почти веком раньше и осуществлено Юмом. Впрочем, критика и сейчас не была лишней, поскольку немецкая метафизическая мысль переживала возрождение. На протяжении 80-х годов XIX века Ницше продолжал работать в одиночестве. Никому неизвестный и никем не читаемый, постепенно все труднее переживая свое положение, так как его абсолютное одиночество и отсутствие признания становились ему невыносимы. Позже, в 1888 году, еврейский ученый издания Георг Брандес стал читать лекции по философии Ницше в университете Копенгагена. Но, к сожалению, уже было слишком поздно. В 1888 году Ницше создал не менее 4 работ, но удары давали о себе знать. Он обладал величайшим интеллектом и прекрасно знал об этом. Это был императив, который мир также был обязан узнать. В работе «Есси Хоуму» он характеризует книгу, так говорил Заратустра, как величайшую и глубочайшую книгу из всех когда-либо существовавших. Утверждение, которое увеличивало как число критических оценок в адрес Ницше, так и глубокое доверие к нему. Как будто всего этого было недостаточно. Далее следуют главы со следующими названиями. «Почему я так мудр?» «Почему я пишу такие хорошие книги?» «Почему я — это рок, в которых он восстает против алкоголя, но одобряет какао без масла и хвалит особенности своей пищеварительной системы?» Напыщенность и самолюбование Заратустры снова проявились, но уже значительно сильнее в качестве мании. В январе 1889 года наступил печальный итог. Прогуливаясь по улице города Тюрин, Ницше почувствовал сильную слабость и ухватился руками за шею лошади, погоняемой хозяином. Ницше отвели в комнату, где он тут же стал посылать открытки. «Касиме Вагнер, дарю тебя одно в королю Италии. Мой любимый Умберто, я делаю все, что могу против антисемитизма, и якобы Бургхарду называл себя Дионисом». Бургхард понял, в чем дело, и оповестил об этом друга Ницше, который тут же отправился за ним. Ницше потерял рассудок, и ему уже не суждено было вылечиться. Почти наверняка можно сказать, что его болезнь нельзя было бы вылечить даже сегодня. Она была вызвана переутомлением, одиночеством и страданием. Важнейшей причиной его недуга был сифилис. Сифилис развился до такой степени, что повлек за собой умственный паралич. После недолгого пребывания в лечебнице Ницше был передан под присмотр своей матери. Был он безобиден. По большей части находился в трансе, влача почти растительное существование. В моменты просветления он, казалось, смутно припоминал свое прошлое. Взяв в руки книгу, он произнес: «Я ведь писал восхитительные книги, не правда ли? После того, как в 1897 году ушла из жизни его мать, Ницше был взят под покровительство своей сестрой Элизабет Ферстер Ницше. Этот человек был последним, кто нес за него ответственность. Сестра Ницше Элизабет была замужем за Бернардом Ферстером, безуспешным школьным учителем, ставшим отъявленным антисемитом. Ницше презирал его и просто как человека, и за его идеи. Ферстер с помощью фермеров средней руки из Саксонии воздвиг колонию арийской расы в Парагвае, назвав ее Ньюива Джермейния «Новая Германия». Но когда обману пришел конец, он покончил жизнь самоубийством. Остатки Новой Германии и ныне существуют в Парагвае, где представители величайшей расы до сих пор живут, как местные индейцы, фактически ничем не примечательные, за исключением своих светлых волос. Когда Элизабет вернулась в Германию и взяла под опеку своего сумасшедшего брата, она решила вновь сделать из него величайшую личность. Он возил его в Веймар, так как этот город обладал высокой культурной репутацией, ассоциировавшись с Гете и Шиллером, с целью учредить там архив Ницше. Затем она начала подделывать неопубликованные записи своего брата, внедряя в них антисемитские идеи и лестные замечания о самой себе. Эти записи были опубликованы под названием «Воля к власти», которые впоследствии были обработаны величайшим исследователем Ницше Вальтером Кауфманом и составили содержание известнейшей работы Ницше. В самом начале Ницше определяет условия грядущего времени. Скептицизм по отношению к морали является решающим. Падение морального мироистолкования, не находящего себе более санкции, после того, как им была сделана попытка найти убежище в некоторой потусторонности, в последнем счете нигилизм, все лишено смысла, невозможность провести до конца толкование мира, на которое была потрачена огромная сила, вызывает сомнение. Не ложно ли вообще истолкование мира? Подобного рода высказывания могут создать впечатление ненужности философии вообще, но Ницше, тем не менее, бойко продолжает. Внутренняя логика знания, логика абстракции и упрощений, управляет не знанием, а овладеванием вещами, цельди, средства, так же далеки от своей неотъемлемой сути, как и понятия. Он продолжает, чтобы показать, чем же является наше знание. Все наши органы познания и наши чувства служат только как средство хранения и увеличения знаний. Истина в мышлении и ее категориях, в развитии и, следовательно, оценке логики обеспечивает исключительно применимость в повседневной жизни и только применимость в опыте. Ничто иное не является истиной. Его психологические заметки всегда основаны на восприятии. Но сейчас они от ощущений ведут к психологическим озарениям. Наслаждение возможно только там, где есть ощущение власти. Счастье лежит в основе торжественного осознания своей силы и победы. Прогресс лежит в основе ее укрепления, способности решительного использования воли. Все остальное лишь глупое недоразумение. Ницше проецирует все это на 20 век, сущность которого он так блестяще предсказал. Будучи жалким, бледным, маленьким человеком с огромными офицерскими усами, имеющим смутное представление о том, кто и где он в конце концов умер 25 августа 1900 года. В жизни Ницше было две смерти. Его разум умер в 1889, его тело, в 1900. В период между двумя этими датами его работа жила своей собственной жизнью. Ницше метался из крайности в крайность, от абсолютного мрака до высочайших интеллектуальных высот. Ницше осознавал это не более, чем то, что происходило с ним на самом деле. Но его известность достигла высот, которые он не мог себе даже вообразить в фантазиях своей мании величия. Она распространилась далеко за пределы философии, во многом благодаря популярности Ницше среди писателей. В числе выдающихся фигур XX века, на которых Ницше оказал влияние, Йейтс, Стриндберг, О'Нейл, Шоу, Рильке, Манн, Конрад, Фрейд и бесчисленное количество менее примечательных лиц, потрясенных его идеями. Это была особая философия, ясная и понятная. Это была философия, которую вы в действительности могли читать. А то, что она записана в виде афоризмов, означает только то, что и вы можете прочитать ее или ее отрывок. Но в этом-то и трудность. Сейчас большинство людей читают только отрывки из философии Ницше. Такие идеи, как «Воля к власти», или идеи сверхчеловека стали банальны и потеряли свой первоначальный смысл. Сверхчеловек Ницше вскоре превратился в полоумного расиста. Антисемиты, а затем и фашисты стали заимствовать отдельные отрывки из его работ, не принимая в расчет контекст, в котором они были написаны. В результате этого чрезвычайно неадекватного толкования философии Ницше на протяжении первой половины XX века она была сильно дискредитирована. Поэтому почти невозможно говорить о многих его идеях, особенно таких, как идея сверхчеловека, идея порядка, воспитание и тому подобное, вкладывая тот смысл, который он сам в них вкладывал. Поэтический блеск большинства его работ сделал их уязвимыми для отвратительных пародий. К счастью, его замечания на столь опасные темы породили насмешку, которая, возможно, является наиболее адекватной реакцией на сегодняшний день. Однако заслуживает внимания тот факт, что взгляды Ницше на расизм, антисемитизм и близкие к ним позиции были вполне понятны. Он ясно пишет об этом. Гомогенизация европейцев – величайший процесс, который невозможно остановить, его даже необходимо ускорить. Но когда нацисты попытались использовать Ницше в качестве своего официального идеолога, и Гитлер целовал руку Элизабет Ферстер Ницше рядом с архивом Ницше в Веймаре, безумны были скорее нацисты, чем философия Ницше. Философия Ницше по большей части состоит из афоризмов и не представляет собой строгой методологической системы. Его позиция является достаточно устойчивой, но его мысль постоянно развивалась в разных направлениях. Это значит, что часто он противоречит сам себе или оставляет вопрос открытым для противоречивых толкований. Это была скорее философия интуитивных озарений, чем система. Однако некоторые понятия вновь и вновь встречаются в его работах, в чем можно обнаружить элемент систематичности. Воля к власти – это понятие является главным в философии Ницше. Он создал его, опираясь главным образом на два основных источника – Шопенгауэра и греческую философию. Шопенгауэр заимствовал из восточной философии идею о том, что мир движим безбрежной слепой волей. Ницше признал мощь этой идеи и перетолковал ее в отношении человека. В отношении греческой философии Ницше сделал вывод, что движущей силой этой цивилизации было скорее стремление к мощи, чем что-либо полезное или непосредственно выгодное. Ницше пришел к выводу, что человечество движимо волей к власти. Основополагающим импульсом всех наших действий следует признавать только этот источник. Часто первоначальный смысл этой идеи искажается или даже извращается, но он всегда в этой идее содержится. Христианство со своей идеей смирения, братской любви и сострадания проповедовало абсолютно другое. Но в действительности это было не более чем искажение идеи воли к власти. Христианство, религия, поддерживающая рабов в эпоху Древнего Рима, и она никогда не избавится от своей рабской ментальности. Это была скорее воля к власти рабов, нежели воля к власти сильных мира сего. Концепт Ницше «воля к власти» явился превосходным инструментом для анализа человеческих побуждений. Действия, которые до этого расценивались как благородные или бескорыстные, рассматриваются теперь как декадентские или неадекватные. Но Ницше не смог ответить на два главных возражения. Если воля к власти является единственным мерилом, то как действия, возникшие не по его непосредственному предписанию, могут не быть дегенерирующими или извращенными. Возьмем, к примеру, жизнь святого или философа, аскета, такого как Спиноза, которым Ницше восхищался. Сказать, что святой или философ-аскет использовал свою волю к власти по отношению к себе, значило бы представлять себе это понятие столь же гибким, сколь бессмысленным. Во-вторых, понятие Ницше «воля к власти» содержит круг. Если наше стремление понять мир исходит из воли к власти, то, безусловно, понятие воля к власти возникло в результате стремления Ницше понять мир. Но последнее слово в этой проницательной и рискованной концепции все же остается за Ницшем. Формы, в которых выражалось стремление к мощи, менялись с веками, но ее источником остается все тот же вулкан, что когда-то выражалось в стремлении к Богу. Сейчас выражается в стремлении к деньгам. Это то, что в данный момент создает непревзойденное чувство могущества, утренняя заря, 204, вечное возвращение. Согласно Ницше, мы должны жить так, как если бы наша жизнь повторялась вновь и вновь. Каждый момент мы должны прожить так, чтобы нам хотелось прожить его снова и снова, то есть переживать его вечно. Это по существу метафизический моральный миф. Но Ницше настаивает на том, что в него нужно верить. Он провозглашает этот тезис в качестве своей формулы величия человеческого бытия. Это возвышенное и невероятно романтическое акцентирование внимания на важности каждого момента выступает в качестве призыва прожить наши жизни полнокровно. Как и любая другая поэтическая идея, она имеет свои сильные стороны. Но как философская или моральная идея, она, по сути своей, не глубока. Оно просто-напросто не побуждает к дальнейшим размышлениям. Клише «проживи жизнь полно» означает по меньшей мере нечто туманное. И дьявичного возвращения на поверку оказывается бессмысленной. Помним ли мы каждую из этих возвращающихся жизней? Если да, мы, безусловно, можем что-то в ней изменить. Если же нет, они просто неуместны. Даже захватывающий поэтический образ должен быть более реален, если он претендует стать чем-то большим, чем поэтическим образом. Он просто слишком неясен для того, чтобы стать жизненным принципом, как того желал Ницше. Сверхчеловек Ницше не имеет ничего общего с тем суперменом, облаченным в плащ, который летает по небу в комиксах. Хотя, наверное, было бы неплохо, если бы герой Ницше обладал некоторыми качествами своего комического тезки. Кларк Кент был, по крайней мере, наивен в той этике, которую он пытался привить сотворенному наспех миру хороших и плохих парней. Сверхчеловек Ницше не стеснен подобного рода моралью. Его единственной моралью является воля к власти. Однако удивляет то, что описанный Ницше сверхчеловек предполагает настолько наивный мир, что он не уступает ни одной комедии. Прототипом ницшеанского сверхчеловека выступает Заратустра, невероятно горячий парень, в чьем поведении обнаруживаются опасные психические расстройства. Принято считать, что повесть в Заратустре задумалась как притча. Но притча о чем? Притча о поведении. Притча о том, как Христос поучал в своей проповеди на холме, на первый взгляд могут показаться почти по-детски простыми. Но если в них вдуматься, то они не покажутся уже ни детскими, ни простыми. Они проникновенны. Сказание о Заратустре также по-детски просто, но даже если хорошенько в него вдуматься, оно таким и останется. Но вопреки этому его учение очень глубоко. Ницше стремился не меньше, чем опровергнуть христианские ценности. Каждый должен нести абсолютную ответственность за действия, совершенные им в этом мире. Каждый, будучи абсолютно свободным, должен сам создавать себе ценности. Никаких санкций, ни божественных, ни каких-либо еще для его поступков быть не должно. Ницше предвидел воплощение этой идеи в 20 веке. К несчастью, он создал также и руководство к действию в подобных условиях. Те, кто будут следовать этим предписаниям, этим утомительным капризам Заратустры, станут сверхлюдьми. Увы, сверхчеловек Ницше стал чем-то большим, чем комической фигурой, которой ему и следовало быть. В книге «Так говорил Заратустра» Ницше посредством своего героя провозглашает. Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор? И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека, посмешищем или мучительным позором. «Так говорил Заратустра». Часть первая, предисловие Заратустры, трих. В другом месте он заявляет. Цель человечества должна быть не в его гибели, а в его лучших представителях, а к генеалогии и морали. Рассмотрение 2.9. В этом смысле он совершенно свободно и необоснованно связывает понятие сверхчеловека с такими понятиями, как благородство и родство. Но он говорил не на аристократическом расистском языке. Он имеет в виду нечто вполне определенное. Альманатов. Предел наказания. Геволя к власти. 942. Исправленное издание 1906 или 1911 года. В издании Хертла этот отрывок был пропущен без указания на этот пропуск и по другому поводу говорит следующее. Когда я говорю о Платоне, Паскале, Спинозе и Гете, я чувствую, что их кровь течет во мне. Издание Муссариона, полное собрание сочинений, том 21-98. С точки зрения Ницше, кровь сверхчеловека содержит в себе кровь всех своих предков, и грека, и француза, и португальского еврея, и немца. Из произведений Ницше. Афоризмы и изречения. Бог умер. Жить опасно. Каково лучшее лекарство? Утренняя заря. 571. Нет, вовсе моральных феноменов. Есть только моральное истолкование феноменов по ту сторону добра и зла. 108. Лучшее лекарство от любви – это все же освященное веками средство. Любовь возвращается. Утренняя заря. Книга 4. 415. Убеждения суть более опасные враги истины, чем ложь. Человеческое, слишком человеческое, отдел 9, 483. Лица, которые воспринимают какую-либо вещь до последней ее глубины, редко остаются ей верными. Они ведь вынесли глубину на свет, и тогда в ней всегда обнаруживается много худого. Человеческое, слишком человеческое, 489. И самый мужественный из нас лишь редко обладает мужеством на то, что он, собственно, знает. «Сумерки идолов», «Изречение» и «Стрелы 2». Здесь Ницше настолько бесстрашен, что даже показывает, что он не боится попасть в собственную ловушку. Общественное мнение – частная праздность. философствования. Для того, чтобы продемонстрировать высочайшее качество своих длительных размышлений, Ницше разбирает здесь наше представление об истине и его смысл, используя при этом безупречно истинный аргумент. Он приходит к ряду глубочайших открытий, которые особенно своевременны с учетом того, что мы уже сделали или собираемся сделать для самих себя или для мира во имя науки. Значение этих аргументов так же актуально сейчас, как и тогда. Это безусловная воля к истине. Что она такое? Что знаете вы загодя о характере бытия, чтобы быть в состоянии решать, где больше выгоды? В безусловно ли недоверчивом или в безусловно доверчивом? А в случае, если необходимо, и то, и другое. Большое доверие и большое недоверие. Откуда могла бы наука почерпнуть свою безусловную веру, свое убеждение, на котором она покоится, что истина важнее всякой другой вещи, даже всякого другого убеждения? Этого-то убеждения и не могло возникнуть там, где истина и неистина постоянно обнаруживают свою полезность, как это и имеет место в данном случае. Стало быть, вера в науку, предстающая нынче неоспоримой, не могла произойти из такой калькуляции выгод. Скорее, вопреки ей, поскольку вере этой постоянно сопутствовали бесполезность и опасность воли к истине. Истине любой ценой. Следовательно, воля к истине означает не «я не хочу давать себя обманывать», а безальтернативно «я не хочу обманывать даже самого себя». И вот мы оказываемся тем самым на почве морали. Ибо пусть только спросят себя со всей основательностью, почему ты не хочешь обманывать? В особенности, если видимость такова, а видимость такова. Что жизнь основана на видимости, я разумею. На заблуждении, обмане, притворстве ослеплении и самоослеплении. И что, с другой стороны, фактически большой канон жизни всегда по большому счету обнаруживался на стороне хитроумцев-плутов. Такое намерение, пожалуй, могло бы быть, мягко говоря, неким донкихотством, маленьким мечтательным сумасбродством. Но оно могло бы быть и чем-то более скверным, именно враждебным жизни, разрушительным принципом. Воля к власти — это могло быть скрытой волей к смерти. Таким образом, вопрос, зачем наука, сводится к моральной проблеме. К чему вообще мораль, если жизнь, природа, история не моральны? Теперь уже поймут, на что я намекаю. Именно что вера в науку покоится все еще на метафизической вере. Что даже мы, познающие нынче, мы, безбожники и антиметафизики, берем наш огонь все еще из того пожара, который разожгла тысячелетняя вера, та христианская вера, которая была также верою Платона. Вера в то, что Бог есть истина, что истина божественна, веселая наука, книга 5.344. Близкий аргумент, но явно противоречащий предыдущему, объясняющий причину гибели христианства. Гибель христианства от его морали лона неотделимых, мораль, которая в конце концов обращается против своего же Бога. Чувство правдивости, столь высоко развитое христианством, начинает испытывать отвращение к фальши и лживости всех христианских толкований мира и истории. Резкий поворот назад от Бог есть истина, все ложно. Воля к власти, книга 1 введения. А вот одно из наиболее трезвых предписаний сверхчеловечеству и во многом одно из наиболее разоблачительных. Что делает героическим? Одновременно идти навстречу своему величайшему страданию и своей величайшей надежде. Что ты веришь? То, что все вещи должны быть наново взвешены. Что говорит твоя совесть? Ты должен стать тем, кто ты есть. В чем твои величайшие опасности? В сострадании. Что ты любишь в других? Мои надежды. Кого называешь ты плохим? Того, кто вечно хочет стыдить. Что для тебя человечнее всего? Уберечь кого-нибудь от стыда. Какова печать достигнутой свободы? Не стыдиться больше самого себя. Веселая наука, 268-275. Думать опасно. Из всего написанного люблю я только то, что пишется своей кровью. Пиши кровью, и ты узнаешь, что кровь есть дух. Я хочу, чтобы вокруг меня были кобальды, ибо мужественен я. Мужество гонит призраки, само создает себе кобальдов, мужество хочет смеяться. Я не чувствую больше вместе с вами. Это туча, что я вижу под собой. Это чернота и тяжесть, над которыми я смеюсь. Такова ваша грозовая туча. Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я поднялся. Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко? Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни. Беззаботными, насмешливыми, сильными, такими хочет нас мудрость. Она. Женщина и любит всегда только воина. Так говорил Заратустра, часть одном о чтении и письме. человек зол, так говорили мне в утешение все мудрецы. Ах, если бы это и сегодня было еще правдой, ибо зло есть лучшая сила человека. Человек должен становиться все лучше и злее, так учу я. Самое злое нужно для блага сверхчеловека. Могло быть благом для проповедника маленьких людей, что страдал и нес он грехи людей. Но я радуюсь великому греху, как великому утешению своему. Так говорил Заратустра, часть 4, о высшем человеке, 5. Сверхчеловек Заратустра поет гимн отшельничеству и перспективе возможности вернуться к нему в любой момент круг возвращения. Отсылает к ницшеанской концепции вечного возвращения, которая предполагает, что мы вечно. Вновь и вновь проживаем наши жизни. Излишне говорить, что столь забавно саморазоблачительный отрывок был написан после ознакомления с теорией Фрейда. Если некогда одним глотком опорожнял я пенящийся кубок с пряной смесью, где хорошо смешаны все вещи. Если некогда рука моя подливала самое дальнее к самому близкому и огонь к духу, радость к страданию и самое худшее к самому лучшему. Если и сам я крупица той искупительной соли, которая заставляет все вещи хорошо смешиваться в кубковой смеси. О, как не стремиться мне страстно к вечности и к брачному кольцу колец, кольцу возвращения. Никогда еще не встречал я женщины, от которой хотел бы иметь я детей, кроме той женщины, что люблю я, ибо я люблю тебя, а вечность. Ибо я люблю тебя, а вечность. Так говорил Заратустра, часть 3, 7 печатей, 4. Спускаясь с этих заоблачных высот и со столь высокого языка, Ницше демонстрирует, что он допускает и более краткие и проницательные аргументы. Вещь в себе. Бессмысленное понятие. Если лишить вещь всех отношений, связей, свойств качества, всех энергий, от нее ничего не останется. Вечность была придумана нами для того, чтобы приспособиться к требованиям логики. Иначе говоря, это было сделано с целью определения ее границы связей. Для того, чтобы связать в одно целое множество связей, свойств и энергий. Воля к власти, 558. Истина, согласно моему образу мыслей, это не обязательно означает противоположность заблуждению, но в более фундаментальных смыслах. Положение разных заблуждений по отношению друг к другу. Возможно, одна из них более закоренелая и проникновенная, чем другая, или даже неискоренимая, поскольку истинная человеческая сущность изначально предполагает их. Иные заблуждения, в отличие от жизненных обстоятельств, ни к чему нас не обязывают в прямом смысле этого слова. Напротив, в сравнении с этими деспотами их вообще можно оставить без внимания и опровергнуть. Можно предположить, что они неопровержимы, но с какой стати они являются незыблемой истиной для нашего разума? Это высказывание без труда могут опровергнуть логики, определяющие границы в качестве границ вещей. Но я давно объявил войну оптимизму этих логиков. Воля к власти, 535. Удивительно, что в свете своих нападок на христианство Ницше также утверждает следующее. Необходимость существования христианского идеала. Наиболее желанная вещь даже для тех идеалов, которые находятся в стороне или даже выше ее. Ведь им нужны противники, сильные противники, если они сами хотят стать сильными. Воля к власти, 361. В качестве последнего предупреждения. Остерегайтесь чреватых сифилисом нравов. Саул Белов, герцог. Важные даты в философии. 6 век до нашей эры, с Фалеса Милетского начинается западная философия. Конец 6 век до нашей эры, смерть Пифагора. 399 года до нашей эры, Сократа приговаривают к смерти в Афинах. 387 года до нашей эры, Платон открывает Академию в Афинах, первый университет. 335 года до нашей эры, Аристотель основывает в Афинах лицей, школу, конкурирующую с Академией. 324 года нашей эры император Константин перемещает столицу Римской империи в Византию. 400 года нашей эры Августин Блаженный пишет исповедь. Философию поглощает христианская теология. 410 года нашей эры осада Рима визготами и начало темных веков Средневековья. 529 года нашей эры закрытие императором Юстинианом Афинской академии знаменует собой конец эллинистической культуры. Середина 13 век. Фома Аквинский пишет комментарии к трудам Аристотеля. Эпоха схоластики. 1453 года. Захват Константинополя турками. Гибель Византийской империи. 1492 года. Колумб достигает берегов Америки. Флорентийское возрождение и возобновление интереса к греческой культуре. 1543 года. Коперник публикует работу об обращении небесных тел. математически доказывая, что Земля вращается вокруг Солнца. 1633 года Галилей под давлением церкви отрекается от гелиоцентрической теории Вселенной. 1641 года Декарт издает «Философские рассуждения. Рождение современной философии». 1677 года после смерти Спинозы выходит в свет его «Этика». 1687 года Ньютон публикует «Принципы», вводя понятие гравитации. 1689 года Локк пишет «Допыты о человеческом разумении». Возникновение эмпиризма. 1710 года Беркли издает «Принципы человеческого познания», расширяя горизонты эмпиризма. 1716 года смерть Лейбница. 1739-1740 годы. Юм публикует трактат о человеческой природе, доводя эмпиризм до его логического завершения. 1781 года Кант, разбуженный от догматического сна, Юмом пишет «Критику чистого разума». Начало великой эпохи немецкой метафизики. 1807 года выходит в свет произведение Гегеля «Феноменология разума», шедевр немецкой классической философии. 1818 года. Шопенгауэр публикует работу «Мир как воля и представление», внося в немецкую метафизику элементы индийской философии. 1889 года. Провозгласивший смерть бога Ницше сходит с ума в Турине. 1921 года. Витгенштейн пишет «Логико-философский трактат», в котором утверждает, что нашел окончательное решение проблем философии. 1920-е годы. Венский кружок разрабатывает логический позитивизм. 1927 года издается «Бытие и время» Хайдеггера, провозгласившего разрыв между аналитической и континентальной европейской философскими традициями. 1943 года Сартр публикует работу «Бытие и ничто», в которой развивает мысли Хайдеггера и кладет начало экзистенциализму. 1953 года – посмертная публикация философских исследований Витгенштейна. Расцвет эпохи лингвистического анализа. Хронология жизни Ницше. 15 октября 1844 года Фридрих Вильгельм Ницше родился в Рекин в Саксонии, Германии. 1849 года – смерть отца Ницше. 1850 года – мать Ницше перевозит семью в Наумбург. 1858 года. Ницше поступает в пансион Гефорта. 1864 года. Обучение в Боннском университете. 1865 года. Переход в Лейпцигский университет. 1868 года. Знакомство с Вагнером. 1869 года. Ницше занимает пост в Базельском университете в Швейцарии. 1871 года. Публикация работы «Рождение трагедии». 1878 года публикация работы «Человеческое, слишком человеческое». 1882 года Ницше совместно с Ред терпит неудачу с Лусоломи. 1883 года публикация первых частей труда, так говорил Заратустра. 1889 года первый случай необратимого умственного изнеможения на улице в Готюрине. 1900 года смерть в Веймаре после почти десятилетнего пребывания в трансе. 1850 года Шопенгауэр публикует эссе «Афоризмы и максимы», работу, которая довольно поздно принесла ему публичное признание. 1853-1856 годы. Крымская война. 1856 года год рождения Фрейда. 1860 года Бурхард публикует работу «Эпоха Возрождения в Италии». Смерть Шопенгауэра. 1861-1865 годы. Гражданская война в Америке. 1865 года. Первое исполнение Вагнером произведения «Тристан и Изольда». 1870-1871 годы. Франко-прусская война определяет равновесие сил в Европе в пользу Германии. 1875 года первое исполнение оперы Визи «Кармен». 1876 года открытие дома оперы Байрете для представления произведений Вагнера. 1882 года первое исполнение Парсифаля Вагнера. 1883 года смерть Вагнера. 1889 года, год рождения Витгенштейна. 1896 года, золотая лихорадка. 1900 года, Фрейд публикует труд «Толкование сновидений». Об авторе. Пол Стретерн читал лекции по философии и математике, живет и пишет в Лондоне. Обладатель премии Сомерсета Моэма. Он является также автором книг по истории и путешествиям, не считая 5 романов. Имеет публикации в огромном количестве изданий, включая «Обозреватель», «Лондон» и «Ирландские времена». Свою ученую степень по философии он получил в Тринитском колледже в Дублине. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.